Вторник, день, когда мы изучаем философию Адвайты. Значит, нам надо изучать тексты, такие как Вивека Чудамани, Аватхута Гита, Атмабодха, Мандукья Карика, Веданта Панчадаси и Веданта Сутра, недавно переведена ее часть Утамикой. Часть тройного канона с комментариями Шри Шанкарачарьи. Так, глава 1, раздел 1, Адхикарана, исследование Брахмана. Шанкара комментирует шлоки, сначала формулируя тезис, который возражает как бы в духе диспутов, а затем отвечает на это же возражение. Поэтому вы можете сразу же использовать эти тезисы для диспутов. Они уже сформулированы Шанкарой и отвечены Шанкарой. Так, первая шлока. Итак, теперь исследование Брахмана, которое должно начаться.
Возражение. Такое исследование не стоит того. Разумный человек обычно не начинает исследование объекта, который уже известен, или знания о котором не будут нести пользу.
Такое возражение всегда можно услышать у несведущего мирского человека. Вы, например, вы ему говорите, давайте исследовать Брахман. Да зачем? Я ставлю под сомнение, что это принесет мне какую-то пользу, да и есть ли этот Брахман? Чего его исследовать? Все живые существа, живущие в Ашутха-Адхве, в нечистом пространственно-временном континиуме, ставят под сомнение вопрос исследования Брахмана. Потому что сам Брахман, Абсолют, кажется им бесполезным объектом, он не чувствуется ими, он кажется им рассуждением философов, чем-то недосягаемым. Бог оторван от души, поэтому душа очень увлечена телом, внешними материальными объектами, а также собственными эмоциями, чувствами и мыслями. Поэтому любой, кто проповедует харму, кто пытается пробудить живых существ, он сталкивается со скепсисом в отношении Бога, абсолютной истины, исследования Брахмана, как бы это ни назвали. Поскольку тамасичным, раджасичным существам не свойственно исследовать Брахмана. Им свойственно исследовать материальную реальность или вообще не исследовать ничего, а плыть по воле волн, отдаваясь на течение сансары. Поскольку любое исследование – это интеллектуальный труд, а затем и духовный.
Теперь Брахман стал таким объектом. По своей природе Брахман чист и необусловлен, и насчет него нет никаких сомнений или неопределенностей. Мы используем такие определения, как Брахман есть истина, знание и бесконечность, Тайтирия Упанишада. Веданта утверждает, что нет никаких сомнений по поводу Брахмана, так же, как нет сомнений в идентичности с «я», атманом. Истинное «я» является ничем иным, как объектом понятия «я», переживания себя, которое хорошо известно и существует как нечто отличное от тела, ощущений, чувств и так далее. Более того, никто не сомневается в своем собственном существовании, поэтому нет никакой неопределенности насчет Брахмана, который побуждает человека начать исследование его.
Ну, здесь возражение, которое Шанкара начинает, это возражение высокого порядка, это возражение пандита, который цитирует шлоки из Упанишад и говорит, а зачем его исследовать? Нет никакой неопределенности или неуверенности в Брахмане. Мы верим в то, что пишут Веды, Упанишады, и это нет смысла обсуждать. Если мы доверяем Ведам и Упанишадам, что Брахман есть в основе всего, мы это принимаем.
Возражение в том, что это переживание себя является результатом наложения адхьяса «не я на я» и наоборот, и поэтому оно не есть истинное «я». Узнавание истинного «я» не представляется возможным по причине такого наложения двух абсолютно несовместимых объектов. Каждый человек обладает знанием этого «я» или «брахмана», о котором говорилось выше. Это знание не может разрушить мир явлений и помочь кому-либо достигнуть освобождения, ведь «я» и «не я» существуют бок о бок с незапамятных времен.
Так Адвайта говорит, что наше «я» в своей глубине, атман, тождествен брахману. Ведическая махавакья «Аям атма брахма», этот атман брахман, подтверждает это. Внешний мир накладывается на наше чувство «я». Поэтому мы имеем дело как бы с двумя «я», а не с одним. Первое – это истинное «я», атман. Второе – наше ложное представление об этом «я». Атман буквально означает самость, я сам. И когда мы проецируем свою самость на тело, на ум, личность, на характер, на свойства, качества, на тонкое тело, все это называется наложение. Наложение означает, мы накладываем на нашу высшую сущность, атман, который ничем не отличен от брахмана, свойства пяти оболочек. Пять оболочек сформированы различными более грубыми энергиями. В шиваизме это называется пракрити, канчуки, гуны и так далее. И вот эти гуны и оболочки, которые были наложены на наше «я», мы принимаем за себя. И в этом кроется наша коренная ошибка. И всех живых существ, живущих в нечистых измерениях. Невидение заключается в том, что, приняв однажды это за свое «я», мы всю жизнь утверждаемся в таком ложном видении. Был такой философ Диоген, он принадлежал к школе киников. Он вел аскетичную жизнь, и когда к нему кто-то обращался, он мягко так вступал с ним разговор, а затем начинал полностью разбивать все его представления, что человек уходил от него либо просветленный и становился тоже таким, как он, путешественником, философом, либо сбегал от него. Он освобождал вот это высшее «я» от всех наложений, наслоений. Допустим, человек победил на Олимпийских играх, тогда были популярны культ тела, спорт, Олимпийские игры, одевал лавровый львенок, ходил с пальмовой ветвью в руке, гордый. И он приходил так и смиренно задавал вопрос. «Уважаемый, а что это ты одел, пальмовый венок?» «Ну, я победил на играх, я быстрее всех пробежал». «А ты победил кого? Всех людей?» «Нет, не всех, только некоторых мужчин». «А, значит, ты не всех победил». «А зверей ты победил, а птиц ты победил?» «Нет, только среди людей было соревнование». Ну, представь, если бы кто-то из муравьев победил среди своих муравьев, стали бы боги этим восхищаться? Нет. И так постепенно собиралась толпа, он вызывал смех, вокруг этого победителя начинали хохотать, И он показывал полностью абсурдность его представления о том, что он кого-то победил. И он говорил так: а те, что, которых ты победил, они были сильнее тебя? Да, сильнее. Но если ты их победил, как они могли быть сильнее? Ну, значит, равны мне. Но если они равны были, как ты их мог победить? Значит, они были слабее, да. Так чего ж ты радуешься, победив более слабых? Снова он. И вот так, вот так. И такие люди получали такой даршин прямого видения, видя абсурдность тех иллюзий, социальных представлений, в которые их загнало общество. И вот эти наложения, они сопровождают душу всегда с утра до вечера. Другой раз Диоген пришел к одному юноше, который хотел у него учиться. Он лежал на своей половине в комнате, там были красивые картины, украшения, и сам он возлежал там на тахте. И Диоген сказал: я хочу куда-нибудь плюнуть, но тут все так красиво, некуда плюнуть. Но этот юноша лежал один неукрашенный, он плюнул на него. Тот вскочил, говоря: что ты делаешь? Тот как сказал: здесь у тебя все украшено, но ты, самая главная драгоценность, о себе не позаботился, чтобы у себя украсить мудростью. Так куда же я должен плевать? Он подумал: да, это наставление от мудреца. На следующий день он все раздал, распродал и пошел с ним путешествовать, как философ. И вот наложение означает, мы отождествились совершенно не с тем, с чем надо отождествляться. И живые существа пребывают в глобальной ошибке. Их сознание полностью перевернуто. Оно не соответствует истинному положению дел. И с помощью Адвайта Веданты мы должны интеллектуально сначала понять эту ошибку. После того, как мы поняли ее интеллектуально, мы должны бороться с этим иллюзорным наложением на свое «я», освобождая своего «я», свое «я» от всех полностью иллюзий, от всех ярлыков, от всех отождествлений. Разумеется, это надо внутри делать. Если мы попробуем это сделать внешне, не получится. Ну, есть такие люди, там, бунтари, реформаторы, бросающие вызов обществу, каким-то образом желающие, ведущие такой эпатажный образ жизни, стараясь снять с себя все ярлыки и ограничения внешним способом. Но это вряд ли поможет. Даже если мы будем вести шокирующий, эпатажный, абсолютно эпатажный образ жизни, мы не сможем вытащить отождествление из ума. Все это внутри останется, потому что наложение ума гораздо сложнее вытащить, чем внешнее отождествление. Есть многие традиции в Индии садху, когда они ходят голыми, обмазавшись пеплом, живут на кладбищах. Через внешние вещи. Но снять ярлыки с ума внутренние гораздо сложнее. Это значит снять наложения, связанные с пятью оболочками. И мы должны научиться снимать наложения, связанные с пятью оболочками, кармой, кончуками и тремя малами. И метод, который Шанкарачари проповедует, это вивека, различающая мудрость. Исследование и отделение своего высшего «я» от этих наложений. До тех пор, пока мы не убедимся, что мы обнаружили высшее «я» и что мы полностью свободны от всех этих проекций и наложений.
И поскольку нет другого знания «я», помимо эго-сознания, которое можно было бы назвать истинным знанием «я», нет шансов, что мир явлений когда-либо прекратит свое существование. Другими словами, мир — это реальность, а не что-то иллюзорное. Поэтому знание Брахмана не имеет никакой пользы для достижения освобождения от относительного существования сансары. По этим причинам исследование Брахмана не является необходимым.
Итак, здесь продолжается формулировка возражения, причем такая высокого уровня, философская, когда говорится, что если Брахман трансцендентен, он находится по ту сторону гун, майи, прокрити этого иллюзорного мира, то само по себе исследование не приведет к освобождению в этой жизни. Поскольку мы живем в этом материальном мире, как бы мы его ни исследовали, трансцендентный Брахман никак не сочетается с этой физической реальностью.
Ответ. Исследование Брахмана необходимо, поскольку в отношении него существует некоторая неопределенность, так как мы видим различные противоречивые взгляды относительно его природы. Различные философские школы придерживаются различных взглядов. Наложение было бы невозможным и не было бы неопределенности в Брахмане, если бы переживаемое «я» было истинным «я». Но это не так. Писания Шрути говорят, что истинное «я» свободно ото всех ограничений и является бесконечным, всеблаженным, всезнающим, одно без другого, и так далее. Эти писания неоднократно это повторяют, и это не может быть истолковано в каком-либо другом или переносном смысле. Но переживание себя ощущается как определенное занятое пространство, когда мы говорим «я в комнате», как о вовлеченность в многообразие несчастий, как неведение и так далее. Как может такого рода понятие быть рассмотрено в качестве знания истинного «я»? Считать «я», которое находится за рамками ограничений, ограниченным, уже само по себе является иллюзией, и поэтому наложение является самоочевидным фактом. Результат истинного познания «я» ведет к освобождению и таким образом служит весьма и весьма плодотворной цели.
Итак, существует наложение на высшее «я», и такое наложение вызывает нечистоту трех видов. Анава мала вызывает такое видение: я ограничен, я фиксирован в какой-то точке пространства, я ограничен как сознание. Карма мала вызывает ограничение: я не могу действовать как должно, не могу воплотить намерение. Откуда возникают эти ограничения? Эти ограничения возникают в результате действия кончук. Пять кончук: кала, видья, нияти, рага. Это есть не что иное, согласно философии шиваизма, как божественные силы, энергии. Но эти божественные силы, энергии, джняна шакти, ичхак шакти, чит шакти, ананда шакти, крия шакти, они отражаются в майе на более низком уровне. Вот на высоком уровне они проявляются как шудха татвы, чистейшие татвы, чистейшие божественные энергии, первопринципы. И когда они сами проявляются в чистом состоянии, живые существа, которые их как бы впитывают, они ими не обуславливаются. И они являются бессмертными божественными душами, такими как Ишвары, Брахмы, Шивы, творцы вселенных, которых называют Пурушаттамы, величайшие бесконечные души. Но когда те же самые божественные энергии нисходят на план ниже, на план майи, и отражаются в майи, возникают кончуки, ограничения. Эти ограничения как схватывают душу, окутывают ее, возникают пять оболочек, тогда душа находится в неведении. А когда она находится в неведении, она мыслит шаблонно, стереотипно, она не чувствует связи со своим высшим «я» и подпадает под текущую ситуацию времени, под ситуацию желаний, под текущую энергию доминирующих татв, энергию, которая доминирует в локе. Вот тот же Диоген, однажды шел он из города в город, из Афины, встретил человека, от которого сбежал раб. Тогда же рабство было. И этот человек думал отправиться в паломничество, в храм, к дельфийскому оракулу, там посоветоваться, получить предсказания от божества. А Диоген говорит: послушай, ты вот с рабом управиться не можешь, а ты хочешь богов использовать, советы. Зачем тебе идти в этот оракул и делать подношение богам? Ты с людьми научись управляться. Тот говорит: да, хорошо, я пойду искать этого раба, может, там в городе ближайшем поймаю его. Тот снова спрашивает: если этот раб убежал, значит, он плохой человек? Да, он плохой человек, я к нему относился хорошо, работать не заставлял, он должен был только меня сопровождать, этот мальчишка. Он только ел, пил и спал. И все равно он от меня убежал, вот такой неблагодарный. Он сказал, ну если он плохой человек, зачем ты же ты за ним будешь гоняться? Вот когда собака плохая, не приносит пользы, ее что, ее выгоняют? Никто же не думает гоняться за ней обратно, потому что плохие люди, от них разные беды. Зачем же ты за плохим хочешь гоняться, чтобы оно снова к тебе пришло и принесло что-то плохое? Разве ты разумный человек? Тот снова подумал, ну хочется же отомстить. А с другой стороны, разве не ты способствовал тому, чтобы он деградировал? Ведь ты ему не давал никакой работы. Он только ел, спал и изнывал от безделья. Ты его развращал. Разве ты не сделал зло ему? Поэтому он от тебя, как злого человека, убежал. Возможно, он где-то будет рад потрудиться. Значит, ты еще хочешь как бы принести ему зло. И человек говорит, я не знаю, что тебе ответить. Слишком логика Диогена разрушала все его иллюзии. Таким же образом, мы должны разрушить собственные иллюзии с помощью ясности нашего разума, интеллекта, увидеть все отождествления нашего «я», все наложения, с которыми мы отождествились, и войти в новое видение. Это и есть самоосвобождение. Самоосвобождение – это когда внутри вас есть такой маленький внутренний Диоген. И вот когда ваш ум во что-то вперился, он что-то фантазирует, привязывается, выдумывает, имеет желание, проявляет эго, этот Диоген встает и говорит, смотри. И он все раскладывает по полочкам и затем показывает истину Абсолюта. И когда ум полностью изменяет свое направление, полностью, и он принимает философию Адвайты, воззрение Адвайты и входит в созерцание, отказываясь от своих ложных убеждений, значит самоосвобождение достигнуто. И такое самоосвобождение, оно не только связано с мыслями, оно также связано с памятью, с васанами, с нашими прошлыми отождествлениями, которые гораздо сильнее текущих мыслей. Освободить текущие мысли не совсем просто, даже логикой, даже рассуждением. А васаны, кармы, самскары, которые окрашивают наше видение, гораздо сложнее. Но когда мы можем это делать, это называется васанакшая, разрушение привычных тенденций и шаблонов ума, разрушение привычных путей ума, чтобы всегда непрерывно быть в абсолютном состоянии. И когда такое самоосвобождение становится непрерывным, то говорят, что йогин утвердился в естественном состоянии. Он устойчив в созерцании абсолютного состояния, в сахаджстхите. Тогда он может непрерывно немножко уже лицезреть облик Бога. Он устанавливает с ним непосредственную связь. И между ним и Богом, между душой его и абсолютом устанавливается самбандха, отношение, какая-то связь. Это очень важно. Установить не опосредованные, а прямые отношения с Богом. Прямые отношения – это значит, я вижу, я чувствую. Я переживаю какое-то вдохновение, эмоцию. Я чувствую благословение. То есть Бог и душа, и вот между нами ничего, никого. Это так же, как вы устанавливаете связь с Солнцем. С Солнцем у вас могут быть отношения. Либо оно разогревает ваше тело, либо оно не греет, либо оно обжигает, но всегда есть самбандха, связь. Таким же образом, если душа установила отношения с Богом, есть самбандха, то Бог начинает разогревать душу. Он начинает постепенно, ниспосылая свои лучи ануграхи, расплавлять ее старые кармы и привычные тенденции.
В связи с этим исследование Брахмана через изучение текстов Веданты стоит того и, несомненно, должно быть проведено. Слово «итак» в сутре не используется для обозначения новой темы, которая будет рассмотрена. В этом смысле оно обычно используется в других текстах, например, в начале Йога-сутр или Пурва-Мимамса-сутрах. Также оно не используется в любых других смыслах, за исключением текущего рассуждения, где оно предполагает прошлое, благодаря которому исследование Брахмана будет возможно, и без которого оно было бы невозможно. Это прошлое не является ни изучением Вед, поскольку это общее условие как для Пурва-мимансы, так и для веданты, незнанием и исполнением ритуалов, предписанных в Кармаканде, поскольку они ни в коей мере не помогут тем, кто стремится к знаниям. Это прошлое подразумевает некоторые духовные требования. Упомянутые духовные требования – это: первое. Развлечение постоянной и приходящих вещей. Второе. Отказ от наслаждения плодами своих действий в этой и следующих жизнях. Третье. Шесть драгоценностей. Не позволять уму выходить наружу и оценивать объекты органов чувств – шама и дама. Не думать об объектах чувств – упарати. Идеальное терпение – титикша. Постоянная практика фиксации ума на Боге – самадхана. А также вера – шарадха. Четвертое. Сильное стремление к освобождению – мумукшутва.
Итак, это известные качества садху, которые Шанкары сформулированы в Вивека Чудаване. Вивека – развлечение, вайрагья – отрешенность, мумукшутва – стремление к освобождению, стремление к Богу, и шестеричные качества саттвы – шамма, дамма, упарати, титикша, шрадха, самадхана. И мы всегда можем проверять себя, насколько у меня развиты те или другие качества, и работать над ними. Например, насколько моя вивека хороша, насколько я могу отличать брахмана, истину, от наложений, от пяти оболочек, зеркало природы ума от мыслей и эмоций, насколько у меня развита вайрагья, насколько я не стремлюсь к плодам и результатам. Могу ли я легко отпускать, вот как тот суфий гуру сказал ученику своему, там он делал кафе какой-то, развивал, бизнес какой-то делал. По заданию своего гуру. Гуру пришел ночью, сказал: все, вот прямо сейчас бросай, прыгай в реку и плыви там по течению 2 километра, там выходи, а сюда никогда не возвращайся больше. Если бы ученик сказал: да, но мне надо завершить дела, мне надо передать, или тут бизнес, тут деньги, он бы не смог это сделать. Так он все отпустил, сразу прыгнул в реку и плыл 2 километра вниз по течению, а там, пока он плыл, то какой-то суфийский ангел ему привиделся, а там он встретил другого ситху, мастера, который дальше начал его обучать по заданию его гуру. Насколько мы отрешены от дел, плодов и результатов в любой момент. Это вайраги. Мумукша, насколько мы стремимся к Богу. Насколько мы стремимся быть всегда с Богом. Мумукша – это стремление к освобождению, но часто освобождение и Бога отделяют. Думают, вот я буду освобождаться, я буду идти к освобождению, и это мое освобождение, мое личное персональное освобождение, оно как-то придет, минуя Бога через меня. Ну, это, конечно, неправильно. Когда мы говорим мумукшутва, стремление к освобождению, это означает одно и то же, что и стремление к Богу. Потому что часто можно видеть таких практикующих, которые так страстно стремятся к освобождению, к личному, персональному, выдуманному, иллюзорному освобождению, но вообще не стремятся вообще к Богу и игнорируют его. Как будто освобождение не в Боге, не от Бога и не через Бога. Они стремятся к какому-то своему личному, персональному освобождению, как будто оно происходит в пяти оболочках. И поскольку у них нет контакта с Богом, они не получают благодати, неоткуда получать, от оболочек же нет благодати. А Бога они игнорируют, говорят, ну как бы я без Бога сам достигну освобождения. Ну как это возможно? Потому что освобождение – это и есть Бог. Поэтому мы говорим, мумукшутва и упование на Ишвару, на Бога, преданность, любовь к Богу, сатвичара – это все одно, их не надо разделять. Нет какого-то персонального освобождения вне связи с божественным источником.
Брахман, который есть всеведущий, всемогущий, из которого происхождение, поддержание и растворение этого мира осуществляется. В предыдущей сутре было установлено, что следует исследовать брахмана, так как это помогает на пути мокши. Знание брахмана ведет к освобождению. Но чтобы мы могли достичь этого знания Брахмана, он должен иметь некоторые свойства и характерные черты, с помощью которых мы могли бы познать его. В противном случае получить такое знание невозможно. Оппонент считает, что Брахман не имеет таких характеристик, с помощью которых он может быть описан. А при отсутствии всяческих определений знание Брахмана невозможно, и, следовательно, невозможно освобождение.
Снова Шанкара приводит сначала возражение оппонента, а затем отвечает на это возражение.
Эта сутра опровергает подобное возражение и дает определение Брахмана. Тот, кто является причиной мира, есть Брахман. Где условная причина мира свидетельствует о Брахмане. Это называется татастха лакшана, или описание, которое отличается от природы описываемого, но все же служит для того, чтобы указать на него.
Татастха лакшана – это описание намеком. Оно отличается от природы описываемого, потому что его адекватно описать нельзя. Но как-то описать, намекнуть возможно.
В этой сутре происхождение, поддержание и растворение являются характеристиками мира и как таковые не связаны напрямую с Брахманом, который вечный и неизменный. Тем не менее, они указывают на Брахмана, который условно является причиной мира, как воображаемая змея указывает на веревку, когда мы говорим, как змея в веревке.
В самом Брахмане нет ни творения, ни поддержания, ни разрушения. Все это функции пракрити, материальной природы. Функции игры Шивы и Шакти. Но размышляя о творении, поддержании, разрушении и других энергиях, мы косвенным образом, отталкиваясь от них, приходим к Абсолюту.
Писания дают и другое определение Брахмана, в котором описывается его подлинная природа, истина, знание, бесконечность как Брахман. Это называется сварупа лакшана, то есть то, что определяет подлинную сущность Брахмана. Эти слова, хотя и имеют различные значения в обиходе, все они относятся к одному неделимому Брахману. Так же, как слово «отец», «сын», «брат», «муж» и так далее относятся к одному и тому же человеку, в зависимости от его отношений с различными людьми.
Сварупа лакшана – это описание, прямо описывающее природу Абсолюта. Например, когда мы говорим, что он вечен, неделим, за пределами субъекта и объекта, за пределами времени и пространства, бесконечен, что он находится за пределами трех гун. И вот сварупа лакшана обычно описывается как сад, чит и ананда в виде трех слов. На санскрите. И мы должны исследовать природу этих трех слов для того, чтобы углубляться в понимание Абсолюта при Брахмавичаре. Глубоко погрузиться в исследование принципа сад, принципа чит и принципа ананда. Есть описание миров Вишва, Тайджас и Праджня, как четырех стоп Брахмана. И описание трех состояний Джаград, Свапна, Сушупта и Сушупти Турья. Таким же образом мы можем исследовать эти описания для того, чтобы соприкоснуться к истинной природе Брахмана, которая является Турья и Турья Тита. В конечном счете, выполняя эти интеллектуальные медитации, мы должны прийти к способности выполнять Брахмавичару за пределами интеллекта. Когда наш ум уже не требуется, он слишком громоздкий инструмент. Даже когда мы думаем, Брахман не имеет формы, Брахман вечен или Брахман чист, на уровне мыслей возникает какая-то пхава. Это правильно. И эта пхава называется брахмакара вритти. То есть колебания ума, направленные на Абсолют. Но все равно она грубоватая. Если мы обнаружим, что мы остановили ум, и вне умственных рассуждений порождаем брахмакаравритти или тонкую исследовательскую активность в виде вичараспанды на абсолют, то это гораздо глубже и гораздо тоньше. И, соответственно, бхава может возникать гораздо утонченнее и глубже. Таким образом, мы идем от интеллектуального исследования к постижению опытом подлинной сущности. И это уже созерцательная практика брахма-вичара.
Однако не стоит думать, что первопричина Вселенной выявлена в этой сутре на основе простого рассуждения, умозаключений и других средств познания, которые обычно применяются в этом ощущаемом мире. Брахман не может быть утвержден независимо от писаний Шрути. Хотя, видя следствие, то есть мир, мы можем сделать вывод о том, что должна быть и причина. Мы не можем с уверенностью сказать, какова природа этой причины. Мы не можем сказать, что только Брахман является причиной и ничто другое, так как Брахман не есть объект чувств. Связь причины и следствия может быть установлена в тех случаях, когда оба объекта воспринимаются. Умозаключения и так далее могут дать только весомые предположения того, что бытие Брахмана есть первопричина мира. То, что определено посредством одного только умозаключения, пусть и хорошо продуманного, может быть объяснено в совершенно противоположном ключе более умными людьми. Рассуждение также может быть бесконечным в зависимости от интеллектуальных способностей людей и поэтому не может привести к установлению истины. Следовательно, писания должны быть в основе всех рассуждений. Писания авторитетны и имеют большое значение, поскольку они являются записанными опытными мастерами, которые лицом к лицу столкнулись с реальностью Брахмана. Вот почему писания безупречны. Таким образом, в выяснении первопричины авторитетны одни лишь они. Поэтому главная задача этой сутры – не создать Брахмана через умозаключение, но обсудить шлоки из текстов, которые говорят, что Брахман – это первопричина.
Так, когда мы изучаем тексты, например, тексты канона Прастханатрая, мы верим в Писание, придаем им большое значение, поскольку они даны душами, пережившими интуитивно прозрение Абсолюта. И такое свидетельство через тексты для нас очень важно.
Например, поистине, от чего рождаются эти существа? Чем живут рожденные? Во что они входят, умирая? То и стремись распознать, то и есть Брахман. Тайтирия Упанишада. Сутры собирают тексты веданты для полного понимания Брахмана. После того, как писания провозгласили Брахмана первопричиной, доводы, рассуждения и так далее могут быть использованы в той мере, в какой они не противоречат писаниям, а дополняют их в выяснении смысла текстов Веданты. Такие рассуждения должны подкрепляться истиной. Такого рода рассуждения включают в себя слушание текстов Шравана, размышления об их смысле Манана и медитацию на них Нидитьясана.
Очень важно слышать эти наставления Шанкарачарьи. Это сами комментарии Шанкарачарьи. Шанкарачарья здесь излагает традиционную доктрину Веданты о трех главных принципах – Шравана, Манана и Нидитьясана, которую затем многократно повторяют все философы. Например, Гаудапада в Мандукья Карике говорит, хотя Гаудапада был раньше Шанкары, но Шанкара ее формулирует и выносит на первый план – в доктрине Адвайта Веданты, и саму Адвайта Веданту выносит на первый план в индуизме, потому что во времена Шанкара Адвайта Веданта не было на первом плане индуизма. Были множество видов поклонения, философий, миманса, пурва-миманса, йога, санкхья, тантра, поклонение богиням, шакти. И все это было очень запутано. То есть не было единой основы, как в древние времена Упанишад, единой основы Абсолюта. И Шанкара снова восстановил древнюю философию Упанишад, философию Абсолюта, единства и абсолютного монизма. И тогда все школы, все традиции, они как бы стали божествами свиты вокруг философии Адвайта Веданты, сгруппировались вокруг нее. И за счет этого сама Санатана Дхарма 1000 лет назад возродилась снова.
Это приводит к интуиции. Под интуицией понимаются те ментальные видоизменения в рите, ума, читта, которые разрушают наше неведение относительно Брахмана. Когда неведение разрушено этими ментальными видоизменениями в форме Брахмана, Брахмакара в рите, проявляется самосияющий Брахман. В обычном восприятии, когда мы познаем объект, ум, читта, принимает форму внешнего объекта, который разрушает неведение относительно него. И сознание, отраженное в этом видоизменении ума, проявляет объект. Однако в случае Брахмана ментальные видоизменения разрушают неведение, а Брахман, который является чистым сознанием, проявляет себя, будучи самосияющим.